В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. Комиссия Совета Федерации по вопросам развития гражданского общества в последние месяцы была озабочена разработкой поправок и дополнений в закон об общественном контроле над местами принудительного содержания. Созданные по этому закону 3 года назад наблюдательные комиссии накопили немалый опыт, который и лег в основу нового законопроекта. К настоящему времени создано 79 комиссий, в которых числится 714 человек. Совсем недавно Общественная палата сформировала состав еще одной наблюдательной комиссии в Ставропольском крае. В состав этой комиссии, так же, как и во многих других регионах, вошли представители организаций и структур, далеких от защиты прав заключенных, такие как Российский союз ветеранов Афганистана, Боевое братство, Ставропольский краевой союз ветеранов боевых действий в горячих точках, Общественная комиссия по борьбе с коррупцией. А ведь для эффективной проверки учреждений Федеральной службы исполнения наказаний или Министерства внутренних дел нужно обладать весьма специфическими знаниями и пониманием многих неформальных норм и практик, сложившихся в местах заключения. Такая компетенция по-настоящему уникальна. Она нарабатывается правозащитными организациями годами и годами взаимодействия с сотрудниками этих ведомств и с заключенными разных категорий. Силовые структуры не желают раскрывать скрытые пружины и механизмы своей деятельности перед представителями общественности. Многие нормативные акты, от которых зависит повседневная жизнь и психологический климат в учреждениях, остаются недоступными для общественных контролеров, поскольку проходят под грифом «для служебного пользования». Поправки, которые предлагается внести в закон 2008 года об общественном контроле, включают в себя предложение о расширении предельной численности общественной наблюдательной комиссии до 40 человек. Однако, с учетом дефицита правозащитных организаций практически во всех регионах, это может привести к парадоксальной ситуации, когда в наблюдательные комиссии войдут люди, незнакомые с основными понятиями в области прав человека и нормативно-правовой базы подконтрольных ведомств. Чтобы общественные наблюдательные комиссии не потеряли в качестве при увеличении количества, общественные организации предложили комиссии Совета Федерации по вопросам развития гражданского общества дополнить закон об общественном контроле. У микрофона сотрудник Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Сергеев.
Для того, чтобы общественный контроль не превратился в профанацию, мы думаем, что необходимо создать систему подготовки и переподготовки членов ОНК. Такая система могла бы стать барьером на пути проникновения в составы наблюдательных комиссий людей, не разделяющих правозащитные взгляды и некомпетентных. Подготовительные курсы помогли бы решить сразу 2 проблемы – усовершенствовать механизм отбора новых кадров и повысить профессиональный уровень членов ОНК. Но до этого, как нам кажется, необходимо законодательно оформить институт кандидатства ОНК. А разработку курсов должны взять на себя правозащитные организации при поддержке аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Желательно, чтобы общественная организация направляла своего кандидата на курсы для изучения международных стандартов по правам заключенных, ведомственных нормативных актов в необходимом объеме и опыта работы правозащитных организаций и наблюдательных комиссий прошлых созывов. Польза таких подготовительных курсов состоит и в том, что кандидаты в члены наблюдательных комиссий будут иметь время и возможность еще раз оценить свои силы и принять более осознанное решение. Увеличение численности комиссий таит в себе и другие опасности. Например, сложнее станет координировать свою работу, организовывать общие собрания, что, возможно, приведет к необходимости создания дополнительного органа для координации. В свою очередь, это может угрожать демократичности принятия решений внутри комиссии, понизит ее мобильность, а, следовательно, эффективность ее работы. Поправки к закону об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания обсуждались недавно в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Среди участников межрегионального мероприятия были как представители наблюдательных комиссий, так и уполномоченные по правам человека некоторых регионов. Одной из основных тем стала ситуация с медицинским обеспечением лиц, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Большие нарекания вызвали постановления правительства Российской Федерации, в которых перечисляются заболевания, препятствующие содержанию людей в следственных изоляторах и в местах лишения свободы. На практике эти постановления просто не работают. У микрофона председатель общественной наблюдательной комиссии Свердловской области, доктор философских наук Ирина Алексеевна Степанова.
Мне, со своей стороны, понятно, что эти постановления написаны не для того, чтобы людей на самом деле лечить, отпустить их и лечить. Они написаны для того, чтобы людей можно было в лучшем случае похоронить дома. И это очень прискорбно. Содержание этих постановлений необходимо менять, но для этого нужны координированные усилия как всех комиссий Российской Федерации, так и всех тех инстанций, которые задействованы в этом процессе. Я могу только один пример привести. У нас есть колония, в которой содержатся люди, больные туберкулезом. Данные на август этого года. Из 77 человек, представленных по 54-му постановлению к освобождению, 46 умерли либо до суда, либо сразу после суда. Это говорит о том, что если даже представляют людей на освобождение, суд затягивает это дело настолько, что люди просто не успевают выйти из колонии, хоть даже для того, чтобы похоронили их родственники.
О московской практике применения тех же постановлений рассказал уполномоченный по правам человека города Москвы Александр Ильич Музыканский. В период с января по ноябрь текущего года с заявлением о проведении медицинского освидетельствования на предмет наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, обратились 13 человек. В трех случаях заключение медиков позволили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества. 10 других обращений оставили без удовлетворения. Александр Музыканский привел пример, когда следователь дважды заставил гражданских врачей изменить медицинское заключение, по которому обвиняемый должен быть отпущен на свободу до суда.
Следователь поступает по-другому. Он через два дня приносит бумагу из той же больницы, от той же комиссии, о том, что этого заключенного нету болезни, входящей в этот перечень. Этого же заключенного через два месяца еще раз направляют в другую больницу, потому что заболевание там многопрофильные. Ситуация ровным образом повторяется. Сначала получается заключение из этой комиссии, что у него есть заболевание, и значит он не может находиться под стражей. Через два дня следователь приносит другую бумагу о том, что у него нет этих заболеваний. Ну, обращение мое к мэру и в департамент здравоохранения получили ответ о том, что произошла техническая ошибка. Ну вот мне кажется, здесь не техническая ошибка, а здесь проблема очень большая о том, что вот эти медицинские комиссии, медицинские работники, как и самой системы, так и городской системы медицинской, находятся под сильным давлением следствия.
О том, что врачи, даже гражданские, составляют свои заключения под давлением следствия, говорили и председатель Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев, и уполномоченный по правам человека Ивановской области Андрей Кабанов. Также был поднят вопрос о медицинском обеспечении ВИЧ-инфицированных заключенных, число которых в наших исправительных учреждениях постоянно растет. Андрей Кабанов обратил внимание на то, что на сегодняшний день практически во всех учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний прекращено взятие бесплатных анализов на вирусную нагрузку. Ситуация, по его мнению, требует немедленного разрешения, поскольку сейчас больные получают лечение без достаточного обоснования. Наболевшим и в то же время спорным вопросом является перевод тюремной медицины в гражданское ведомство. Своя медицина появилась в тюремном ведомстве сравнительно недавно, лишь в 1932 году. До этого же осужденных лечили гражданские врачи. И главное, даже не в качестве медицины. Как известно, у нас и гражданская медицина оставляет желать лучшего, а в некоторых удаленных районах, часто именно там, где как раз и располагаются колонии, лучшие, а подчас и единственные специалисты – это врачи учреждения уголовно-исполнительной системы. Главный вопрос, который не удается решить, как добиться того, чтобы врачи руководствовались лишь своим профессиональным врачебным долгом, то есть как добиться их независимости. Год назад начался эксперимент в трех регионах России, который предполагал прямое подчинение тюремной медицины Центральному управлению Федеральной службы исполнения наказаний. Возможно, это стало бы решением проблемы независимости медицинской службы. На эксперимент возлагали большие надежды. Планировалось выделение весьма значительных средств, в том числе на оборудование и материально-техническое обеспечение. О том, что в результате получилось, рассказывает председатель общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области Владимир Юрьевич Матус.
Изменилось настолько, что у нас уволились 50% всех медиков, включая медсестер. Поэтому даже реанимационное отделение, которое у нас работает, нет вообще ни врачей, ни медсестер. операции закончились, потому что некому. Когда готовилась этот проект, не продумали о том, что нужно будет получать лицензии. На сегодняшний день нет лицензии, связанные с психотропными средствами, и поэтому невозможно проводить операции.
Медицинский штат настолько неукомплектован, что прием по скорой помощи происходит один раз в неделю. Недавно был случай, когда даже вмешательство наблюдательной комиссии не помогло. Одного заключенного из следственного изолятора Кресты приняли в больницу вечером, но лечить было некому. И наутро он умер. Продолжает Владимир Матус.
Оборудование изношено настолько, что лицензию получить на оборудование тоже невозможно. Прошел год, за год не купили ничего. То есть нет вообще ничего. Недавно поступила женщина со следственного изолятора, у нее был разрыв селезенки, ввиду того, что у нас не работает аппарат рентгеновский. Соответственно, через сутки она умерла, пока выясняли.
Усилиями наблюдательной комиссии Ленинградской области Следственный комитет возбудил дело о неоказании неотложной медицинской помощи.
Смерти идут постоянно. Даже такие самые простые вещи, вот у меня есть обращение главврача больницы, который он просто просит, чтобы ему оказали безвозмездную помощь. Халаты хирургические, 100 штук, скальпели. То есть у нас вот эксперимент идет в Санкт-Петербурге. А главврач больницы обращается ко мне, чтобы мы дали такие вещи. Даже доходит до того, что ведра пластые, 100 штук, потому что нечем убирать помещение. Швабры. Я спросил, что вам нужно для того, чтобы работа в больнице была? Потому что к вам привозят больницы со следственных изоляторов и тюрьмы. Вот у меня выдал список такой коротенький, он говорит, ну я вас сильно не буду загружать, я дам только то, что вообще самое необходимое.
Председатель комиссии Совета Федерации по вопросам развития гражданского общества Борис Шпигель был весьма обескуражен состоянием медицины в уголовно-исполнительной системе. Он запросил уточняющую информацию от представителей регионов и обратился в прокуратуру с просьбой расследовать все случаи смерти и неоказания медицинской помощи в местах заключения. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!
Затерялась Русь в Мордове и Чуде. Нипочем ей страх, и идут по той дороге люди, люди в кандалах. Все они убийцы или воры, а так осулил им рок, а полюбил я грустные их взоры. С патинами щек я и сам. Хоть я большой и нежный, хоть я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. И меня по ветряному свету, а потому ли это по песку, а поведут с веревками на шее, полюбить.